по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1227-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем сегодня читать книгу пророка Малахи. Мы с вами постепенно подходим к завершению Ветхого Завета. И это, на самом деле, очень важный такой для нас, для всех пункт, очень важный момент, потому что я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы делаем это за 5,5 лет. И мы используем при этом материал доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в 3 главе. Мы говорили о браке, разводе, о втором браке. Мы говорили о проблемах, которые с этим связаны. И много комментариев было от вас. Поэтому, собственно, сегодня мы начнем как раз чтение ваших комментариев, ваших писем. Вот. И опять-таки, это сложная тема, и есть у нас на Теос Медиа другие программы, в которых об этом же говорится, но с других несколько сторон, может быть, со стороны психологии, со стороны практической семейной жизни, вот что делать, если, и что делать, когда. Таких вопросов, кстати, много, и таких вопросов было много и на моей личной почте, как раз после этих эфиров. Но вот я не готов отвечать на вопросы, что делать, если вот и дальше вы рассказываете какую-то ситуацию, которая в вашей семье. То есть я понимаю, что для вас это важно. Я понимаю, что ответ у Бога на это тоже точно есть. Мне просто кажется, что я не тот человек, которому эти вопросы нужно задавать. Уж точно не тот человек, который может на эти вопросы ответить, не зная вас, не зная вашего супруга или вашу супругу. Кстати, скажу сразу, мы подойдем еще к вашим комментариям, потому что есть что почитать в любом случае, даже без этих вопросов. Но скажу еще вот какую вещь. Когда к пастору приходит жена и начинает рассказывать о том, какой у нее плохой муж, а муж не приходит, и поговорить с мужем не представляется возможным. Ну, то есть иногда можно все-таки договориться, и он придет, он будет готов прийти. Иногда можно поговорить с ним отдельно. Пастор может просто отдельно с ним встретиться, не знаю, прийти к ним домой или попить с ним кофейку где-нибудь в кафе. Вот. Этот вариант, в общем, тоже нормальный. Не идеально, да, но нормально. Идеально, когда они оба есть, и ему с обоими можно поговорить. Но хотя бы так, чтобы была возможность хотя бы по отдельности. Вот если такой возможности нет, если жена приходит, начинает жаловаться на мужа, или, что бывает реже, муж приходит жаловаться на жену, тогда, соответственно, пастору бывает очень сложно, и во многих случаях пасторы просто воздерживаются от того, чтобы давать какие-то конкретные советы. Или, вы знаете, что делают? Ну, пасторы, в принципе, советов не дают, они помогают продумать ситуацию. Так вот, тогда они говорят, допустим, этой жене, значит, смотри, твоего мужа здесь нет, поговорить с ним не удается. Ты объясняешь, почему, да, но я не могу быть уверенным, что я знаю все. Ну, потому что я слышу только одну сторону этой истории. Вот пока поговорить с ним не удается. А поэтому давай договоримся так. Мы будем говорить о том, что делать тебе в этой ситуации. Как молиться о нем, да, конечно, но также как молиться о себе и что делать по поводу твоей реакции на происходящее. Потому что вы знаете, что одна и та же внешняя ситуация, одни и те же внешние обстоятельства у разных людей вызывают совершенно разную реакцию. Так вот, что делать тебе в той ситуации, в которой ты сейчас находишься? Вот, поэтому здесь действительно наша задача вот в этом цикле по страницам Библии читать Священное Писание и показывать, что говорит Священное Писание, что говорит Божие Слово. И я понимаю, однако, что у разных людей могут быть здесь конкретные вопросы, которые выходят за рамки этой программы. Давайте почитаем ваши комментарии. Нас приветствует Людмила, приветствует нас, пишет: «Доброе утро, всем радости, мира, любви, прекрасного настроения и Божьей защиты». Да, взаимно, с удовольствием принимаем эти пожелания. Наталья Кабаненко: «Всем доброго и благословенного дня. Милости и помощи вам от Господа. Да хранит Господь вас и ваши семьи». Вот знаете, какая интересная штука? Господь милости своей дает всегда предостаточно. Проблема скорее в том, что мы эту милость не можем или не умеем принимать, или не умеем ценить. Порой мы относимся к ней как к чему-то само собой разумеющемуся. Да, милости обновляются каждое утро. И вы помните, как пророк Иеремия, собственно, к этому пришел, да? Милость Божия обновляется даже тогда, когда плен, даже тогда, когда народ уводит, даже тогда, когда другие люди уходят в Египет, хотя в Египет не надо было уходить, но они совершали ошибку, они не слышали Божий голос, потому что они отвыкли слышать Божий голос. Вот даже в этой ситуации милости Божьи пребывают, и они обновляются каждое утро. И сейчас ситуация и в стране, и в мире очень-очень непростая. И действительно, все больше и больше людей страдают или напрямую, или опосредованно. И вот приходится себе об этом напоминать, да, просто напоминать, что да, милость Божия обновляется каждое утро. Интересное сообщение прислала нам Ольга Миронова. Она пишет: «Влюбленность тем и отличается от любви, что влюбляешься в образ, а любишь реального человека». Наверное, хотя есть тут некоторая такая особенность, как мне кажется. Особенность эта заключается вот в чем. Или так, то, ну, скажем, то, на что нужно здесь обратить внимание. Вот смотрите, ведь когда зарождается любовь, да, вот я имею в виду любовь между людьми, тоже отчасти в этой любви присутствует образ. И мы можем не понимать этот образ. И мы можем быть неуверенными. Мы можем, скажем так, у нас могут быть какие-то картины, но мы не уверены, настоящие это или нет. А потом мы вдруг понимаем, что наша картина была не совсем точна. И при этом любовь, настоящая любовь, она будет возрастать по мере того, как мы узнаем объект этой любви. И иногда этой любви будет трудно возрастать, потому что вдруг про объект этой любви выясняются вещи, которых мы не ожидали. Порой это могут быть совершенно какие-то банальные вещи. Знаете, когда приходят молодые на собеседование, на встречу, и они начинают говорить, и они говорят: мы так друг к другу подходим, у нас тут все одинаковое. Мы любим одно и то же, мы ценим одно и то же, мы ненавидим одно и то же. Мы вообще идеально друг к другу подходим. И потом пастор начинает с ними разговаривать, беседовать. И выясняется, если правильно задаются вопросы, выясняется, что на самом деле между ними далеко не все общее. Но в любом случае, даже если это не выяснится на добрачном консультировании, это выяснится потом в семейной жизни. Я вспоминаю девушку, которая после нескольких месяцев семейной жизни приходит к пастору и говорит: «Я никогда не думала, что мой будущий муж, а теперь уже мой вот настоящий муж, муж сейчас, да, я никогда не думала, что он слушает такую отстойную музыку». Вот. И пастор потом с ним поговорил, говорит: «Слушай, а что у вас произошло? Что там с музыкой-то было?» Он говорит: «Ну да, но я люблю рок, тяжелый рок. Ну, понятно, до свадьбы я его при ней не слушал. Я же на свиданиях это не буду слушать. А вот мы стали мужем и женой. Ну, как же мне без него?» Интересно, что в этой конкретной ситуации никакого злого умысла с его стороны не было. Ему просто не приходило в голову, что эта музыка может ее раздражать. Он знал, что она им и не нравится, поэтому, конечно, на свиданиях этого не слушал. И об этом речи, насколько я понимаю, не заходило. Но потом-то начался дом, началась семейная жизнь, началась реальность. И вот, соответственно, ее возрастание в любви к нему, его возрастание любви к ней, будет проявляться и в том, что эту ситуацию они будут между собой решать. Как? Ну, не мне им говорить. Это их дело, это их ситуация. Но вот таким образом они будут возрастать в любви. Или, опять-таки, допустим, они поженились, они начинают уже вести совместное хозяйство, у них дом, семья, все. И вдруг он понимает, что на самом деле она готовит совсем не так, как он ожидал. Ну, то есть, какие-то у нее есть любимые блюда, что-то ему нравится. Но, в принципе, выясняется, что это другой стиль приготовления пищи. И ему поначалу это может показаться каким-то, ну, непонятным. Он потом это оценит. Он потом научится это любить. Он потом научится это принимать. Кстати, возможно, она и не умеет готовить вовсе. Тогда ему нужно будет тоже в это включаться. И это тоже будет возрастание в любви. Это не... Помните, как мы с вами говорили про ситуацию, когда если муж нашел в жене какое-то пятно, какой-то недостаток. Это Второзаконие, 24 глава. И мы с вами говорили, что ответ на вопрос, что такое недостаток, бывал разный. По-разному люди на этот вопрос отвечали. Вот. И я склонен соглашаться с теми людьми, с теми толкователями, кстати, еврейскими толкователями тоже, которые говорят, что это пятно, это конкретно супружеская неверность. Вот я бы сказал, что это так. Было более широкое толкование, но тогда получалось, что, как мы с вами уже отмечали, не знаю, суп у нее убежал, каша пригорела, и разводиться можно. Нет, конечно, нет ничего подобного. Вот... Свет конец пишет. Семьи распадаются, но количество людей на земле все больше и больше. Да, и при этом все больше и больше, к сожалению, людей, которые так и не знают, что такое настоящая семья. Все больше и больше людей, которые знают, что такое сиротство, но не знают, что такое отцовство. Кстати, именно по этой причине так важно нести Евангелие. Нести Божие Слово. Вот просто потому, что через... Ну, там много причин, да, но одна из них заключается в том, что в отношениях с Богом мы обретаем отцовство. То есть мы находим подлинного отца. И это как раз то, чего многим не хватает. Такое сиротское миропонимание, сиротское сознание проявляется в том, что у нас ничего нет, у нас ничего и не будет. И самое главное, мы никому не нужны. Такое жалостливое, минорное, может быть, затюканное, да, вот в таком смысле, что нам сложно бывает поднять голову. И представляете себе, что человек, который вырос в такой семье, начинает создавать, он создает собственную семью, или они двое, а из них один или даже двое выросли в такой ситуации. Вопрос, а что они детям-то передадут? А как они дальше-то пойдут? А как они будут делать следующий шаг? Так что, ну, да, действительно, вы правы. Людей все больше и больше. И разводов все больше и больше. Но, опять-таки, все меньше и меньше понимания семьи. Все меньше и меньше понимания отцовства. Вот. И материнство, кстати, тоже. Так, пишет Мариса Вуа. А что значит тянуть в разные стороны? Да, вот двое животных. Там речь идет, мы ссылались на второе послание Коринфянам, 6 глава. Не ставьте себя под чужое ярмо, или не впрягайте себя там буквально, под чужое ярмо с неверными. Это когда двое животных, но у них разный характер, у них разная скорость, а то и вообще ими разным, по-разному нужно управлять. И вот это ярмо, вот эта вот повозка, или это телега, или те сельскохозяйственные орудия, которые туда могли впрягать. Ну, в общем, короче говоря, проходить по полю таким образом было невозможно. Потому что это была неуправляемая пара. Вот то же самое происходит и когда два человека создают семью, но у них разные устремления. Это как раз один верующий, другой неверующий. У них разные приоритеты в этой жизни. Ответы на вопросы, что такое хорошо и что такое плохо, они обретают по-разному. Основания для этих ответов разные. Более того, если у них есть некая общая точка, они оба верующие люди, они христиане, они любят Господа, тогда у них, по крайней мере, есть надежда договориться. У них есть исходный пункт, у них есть фундамент. И они могут, собственно говоря, договариваться и трудиться вместе. Если же расхождение, различие столь принципиальны, что один из них верующий, другой неверующий, Ну, тогда, собственно говоря, как договариваться? Где тот источник, где тот фундамент? Один говорит, ну, вот так, да? Другая говорит, а я в это не верю, я считаю по-другому. Один ссылается на Бога, как, кстати, вот хорошая иллюстрация, слышал это в проповеди одного пастора. Один на Бога, другой на свою маму или свою папу. Вот, и что в результате, да? Где найти вот эту исходную точку? Так что вот каждый человек на самом деле в этой ситуации поймет, что он под чужим ярмом. Да, кстати, опять-таки, я вернусь к тому, что если они оба верующие люди, если они перед Богом в молитве стремятся понять, разобраться, тогда они решить, конечно, смогут. Это может быть сложно, это может быть процесс, но, по крайней мере, они оба хотят проходить через этот процесс. И они знают, понимают, что семью важно сохранять, что Бог хочет, чтобы мы семью сохраняли, что для нас это важно, для нас это полезно, что для детей это необходимо. Кстати, про сохранение семьи для детей или ради детей, для детей мы с вами поговорим буквально через несколько минут, если успеем до этого комментария сегодня дойти. Если нет, то в следующий раз. Вот. Но все это справедливо, если они оба верующие люди. Если нет, тогда вопрос гораздо сложнее. Мария также комментирует и пишет, мне вот кажется, что одна из проблем этих скоропостижных браков, ну или скороспелых браков, да, но я сам использую слово скоропостижных, поэтому Мария его использует. Так вот, одна из проблем это в том, что молодые люди торопятся заключить брак, ибо очень хочется, и чтобы не вступать в блуд, предпочитают жениться. А надо ли? Ну и это, и есть еще одна более неприятная вещь, когда говорят, а вдруг мне не достанется? Как вот есть такая пословица, поговорка. Ну, какой-никакой, а все ж мой. Понимаете, вот какого-никакого вам не надо. Вот серьезно. Или какую-никакую вам не надо. Там всех уже разобрали, а вот этот кривой, странный и так далее... Но он, по крайней мере, мой. Кстати, бывают ситуации, когда, да, действительно, другие посмотрят на него как на кривого и странного, но вы увидите в нем Божие творение. То есть не потому, что никого больше не досталось, а потому, что вам никто больше не нужен. Ну, вот просто действительно, это ваш человек, это ваш муж или это ваша жена. Такое бывает. Но брак просто потому, что а вдруг я останусь одна... Или я останусь один. Это действительно проблема. Так же, как, кстати, проблема с отношениями, которые, чтобы не вступать в блуд. Давайте мы просто поженимся, чтобы не было греха. Как будто бы, я еще раз произнесу это в данном случае, как будто бы верующие люди и люди, находящиеся в браке, как будто бы у них не бывает блуда. Как будто это стопроцентное решение проблемы. К сожалению, не решение. И пасторы, и не только пасторы это знают. Пишет Ришат Юмагулов. Всевышний не ищет, за что наказать, а за что простить. Проблема вот в чем, Ришат. Если мы читаем Библию, если мы читаем Священное Писание, то мы приходим к тому, что нас... самих по себе простить не за что. Но я понимаю, что в некоторых религиях считается, что если ты делаешь какие-то определенные дела, эти дела в твоей жизни есть, то вот это и будет то основание. Соответственно, тогда получается, что для того, чтобы Бог тебя простил, ты просто должен делать дела, и все. Вот. И тогда будет за что простить. Вот Библия с этим абсолютно не соглашается. Нет во мне... Нет в моей природе ничего такого, за что Бог меня мог бы простить. Во грехе родила меня мать моя. Я изначально в грехе. Кстати, здесь есть одна тема, которая, кстати, будет звучать и сегодня в нашей программе. Я думаю, что через несколько дней, когда у нас в понедельник будет эфир, мы поговорим об этом подробнее. Поговорим, кстати, исходя из того, что вы напишете в ваших комментариях. Но... пока лишь скажу так, я не буду забегать вперед, я не буду опережать события, пока лишь скажу так. действительно, в христианстве существуют две разные позиции, два разных представления о том, что, собственно, несет человек сам по себе, что есть в нас. Да, мы все понимаем, что во грехе родила меня мать моя. Но одни скажут, что в человеке есть искорка. С рождения в нас есть добрая искорка ради Бога, которую нужно возжечь, чтобы из этой, в нормальном смысле, чтобы из этой искры возгорелось пламя. Но может это сделать только Бог. Но искра изначально есть. Вот есть душа, есть Бог в душе. И тогда действительно получается, что покаяние, а сегодня мы будем с вами говорить о покаянии, это как раз возвращение к той самой Божьей искре, которая в нас изначально. Далеко не все с этим согласятся. Другая позиция заключается в том, что нет во мне ничего доброго. Искра во мне может быть только потому, что Бог начинает действовать во мне своей благодатью. И тогда вы сегодня услышите достаточно неожиданное, может быть, утверждение, но все же, тогда покаяние, вот покайтесь, оно все-таки относится скорее к верующему человеку, а не к неверующему. То есть, смотрите, призывать неверующего человека вернуться домой, вернись домой ко Христу. А куда возвращаться-то? Неверующий человек еще и не был дома. Он и не уходил из дома. Для него дело будет в том, чтобы уверовать. Но, соответственно, в уверовании есть покаяние. Но он должен отвернуться от греха и обратиться к Богу. Вот о чем идет речь. Но как бы мы ни рассматривали вот эту историю, как бы мы на это ни смотрели, тут есть важная деталь. И вот это, ну, независимо от нашей позиции, я думаю, что это то, с чем каждый из вас согласится. Задумайтесь, пожалуйста, об этом. Мы часто проповедуем о покаянии, обращаясь только к неверующим. А ведь верующему человеку каждый день нашей жизни тоже есть в чем каяться. Это не то, что мы один раз помолились, и все. Нет, у каждого из нас есть то, в чем нам каяться. И вот для верующего человека покаяние – это именно возвращение домой, в той или иной сфере нашей жизни. То есть мы с Господом, но мы начинаем от Него отходить. И тогда Господь обращается к нам с этим призывом. Покайтесь, уверуйте. Вот об этом, собственно, мы с вами сегодня будем говорить. Не успели очень важный комментарий прочитать, постараемся это сделать в следующий раз. Будем молиться пока и читать Божие Слово. Господь наш и Бог, мы славим Тебя сегодня, мы благодарим Тебя за это утро, и мы молим Тебя, наставь нас и научи нас сейчас по Слову Твоему. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1227-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы возвращаемся к книге пророка Малахии, 3 глава. И в самом начале Бог говорит о двух грядущих ангелах или вестниках. Первый вестник приготовит путь для второго. И этот первый вестник – это, конечно, Иоанн Креститель. Ну а вестник Завета, упомянутый здесь, это никто иной, как Господь Иисус Христос. Отмечу, что все четыре Евангелия цитируют пророчество о первом вестнике, как исполнившееся в Иоанне Крестителе. Однако Евангелия нигде не говорят о вестнике Завета и не говорят, что это пророчество исполнилось в первом пришествии Иисуса Христа. Причина очевидна. Все-таки в этом пророчестве речь идет о его пришествии не в благодати, не для искупления, но для суда, для того, чтобы он установил свое царство и подавил мятеж на земле. И он придет внезапно в свой храм. Здесь не сказано «скоро», Однако именно внезапно. Давайте прочитаем с вами первый стих 3 главы книги пророка Малахии. «Вот я посылаю ангела моего», то есть вестника, «и он приготовит путь предо мною». Вот это про Иоанна Крестителя. И дальше. «И внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Вот эти стихи, на которых мы с вами остановились в прошлый раз, открывают, что речь идет именно о втором пришествии Иисуса Христа. Это очевидно, ну, например, потому что он представлен здесь как Господь, и именно ему принадлежит храм, он войдет в свой храм. И говорится, так говорит Господь Саваоф, или Господь воинств. Так что здесь очевидно имеется в виду Господь Иисус Христос в его втором пришествии. И он, как мы с вами уже говорили в прошлый раз, будет переплавлять и очищать. Вот это две его функции. Те, кто войдет в царство, будут очищены. Ну, как металл, который расплавляют и таким образом очищают от примесей. Вот так же и он, Бог переплавляющий, Бог очищающий серебро. Ну, а теперь 4 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Тогда благоприятно будет Господу жертва Иуды и Иерусалима, как в дни древние и как в лета прежние». Да, друзья, Господь будет находить великую радость в жертвах Иерусалима. Почему? Да потому что те, кто эти жертвы тогда принесут, будут очищены. Бога совершенно не интересует, как вы проходите через ритуалы, пока сердце ваше не будет праведно перед Ним. Пока вы не оставили ваш грех, пока не отвернулись от греха. Давайте прочитаем 5 стих. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф». И опять здесь упоминаются вот эти смешанные браки. Браки израильтян с язычницами, которые поклоняются чужим богам или поклоняются идолам. При этом в Израиль проникает идолопоклонство, идолослужение, как, собственно, в истории этого народа уже было. И ровно так же в Израиль проникает и чародейство, оккультизм, колдовство, поклонение бесам. И те же самые практики сегодня пытаются заполнить собой огромный духовный вакуум, который существует и в нашей стране, и во всем мире. Люди обращаются к оккультизму. И, кстати, зачастую люди путают христианство и оккультизм, и даже смешивают одно с другим. Итак, мы с вами читали, когда клянутся ложно и удерживают плату у наемника, это нечестный бизнес. Дальше мы читаем, притесняют вдову и сироту. Опять-таки, по закону, данному через Моисея, предполагалось, что израильтяне будут милостивыми людьми. Через их милостивое отношение к окружающим будет распространяться свидетельство о Боге. То есть у нас такой великий Бог, и это Божие величие мы проявляем в своей жизни. Однако эти люди не свидетельствовали о Боге так, как должны были свидетельствовать. И чужестранцы, пришельцы, которые все это видели, наблюдали, слышали, вместо того, чтобы обращаться к Богу, на самом деле отворачивались, уходили от Него. Вот мы и читали с вами, притесняют вдову и сироту, отталкивают пришельца. Опять-таки, Израиль не защищал самых слабых, не защищал тех, кому необходима была защита. И таким образом он ложно свидетельствовал о Боге. Вот то, что мы читаем об отношениях с другими людьми, это лишь проявление, это лишь внешняя сторона. Но внутренняя проблема, конечно же, куда глубже. Мы читаем «И меня не боятся», говорит Господь Саваоф. Все это происходит именно потому, что израильтяне не боятся Бога. Но дальше такие отношения с Богом приводят и к соответствующим отношениям с другими людьми. Читаем 6 стих. «Ибо я Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Смотрите, что здесь получается. Бог милостив, и Он Бог благодати.
Да, он, конечно же, судит, но он также и проявляет свою милость. И вот причина, по которой израильтяне не были полностью стерты с лица земли, как, кстати, были стерты с лица земли жители Эдома, причина того, что израильтяне остались, заключается как раз в Божьей милости и благодати. И тут важно понять также, что Бог неизменен. Он никогда не меняется. То есть сегодня Бог остается и Богом суда, и это должно бы наводить ужас на нечестивых, но с другой стороны, Он также остается и Богом благодати и милости. И вот это подлинное утешение для всех, кто готов принять Божию благодать. Ну а теперь мы с вами подходим к шестому ироничному ответу, который дают израильтяне Богу. Всего таких ответов в этой книге 8, и 5 из них мы с вами уже прочитали. То есть израильтяне пытаются снова и снова уловить Бога своими вопросами. Бог им что-то говорит, что-то объясняет. У Бога, вообще говоря, есть четкая программа действий. Но они снова и снова требуют доказательств. Они просят, чтобы Бог все разложил для них по полочкам. И, кстати, так Бог и делает. Он отвечает на их просьбу, он выполняет их просьбу. И по ходу дела Бог предъявляет им 8 инкриминирующих обвинений. Ну а они, израильтяне, задают ему 8 наглых, дерзких вопросов. Кстати, он ведь им отвечает любезно, но с твердостью и с напором, потому что он пытается отвернуть их от того разрушения, к которому они так стремительно идут. Ну а чтобы правильно истолковать эти вопросы, нам нужно, пожалуй, снова остановиться, чтобы понять поколение тех, кто эти вопросы задавал. После того, как эти люди провели 70 лет в Вавилонском плену, в израильскую землю вернулся остаток народа. И многие, кстати, не хотели возвращаться. Однако в конечном счете вернувшиеся взялись за восстановление города и храма. И как в свое время их праотцы в Египте, они явно стенали. Тем более, что по возвращении в землю обетованную у них начались серьезные проблемы и серьезные испытания. Это были суровые гонения, были разочарования. Они-то ведь надеялись, что по возвращении в родную землю все будет просто замечательно, красиво и легко. Однако ничего замечательного, красивого и легкого у них не было, и у них совсем не было все просто. Напротив, Бог через сложные обстоятельства исправлял их. Это был вид наказания, если хотите, но рассчитан он был на исправление. Однако он не имел желаемого действия. Мы ведь помним, что Божие наказание либо смягчает сердце человека, либо ожесточает его. Так вот, в данном случае их сердца именно ожесточились. Люди эти стали такими же жесткими и острыми, как гвозди. Они были похожи на заключенных, которые отбывают свой срок и освобождаются из тюрьмы. Ну, то есть, заключенный-то из тюрьмы освободился, но от тюрьмы так и не освободился. Тюрьма так и осталась у него внутри. Свободы у него нет. То же самое происходило, кстати, когда израильтяне выходили из Египта. Проблема была в том, что Египет так и не вышел из них. И в этой ситуации Бог уже ничего не может для них сделать. Да, друзья, даже Бог. Но вот именно на почве этого поколения выросло ядовитое растение фарисейства и саддукейства, которое расцвело пышным цветом, когда через 4 столетия пришел на землю Господь Иисус Христос. И то, что было лишь небольшим прыщиком мятежа против Бога во времена пророка Малахии, переросло ко времени первого пришествия Иисуса Христа во всеразрушающую раковую опухоль. И Бог пытался эту опухоль остановить. Он предъявляет против них вот эти обвинения. И их ответ открывает отношение их сердца. Они отказались признавать свою вину по всем пунктам, по всем статьям. И они также выражали удивление и по поводу самого того факта, что Бог их в чем-то еще может упрекать. Они сделали вид незаслуженно раненной невинности. Они прикинулись незаслуженно обиженными. Они сделали вид, что ничего не понимают. Они строили из себя глубоко уязвленных людей. И одним мановением руки они отвергли все обвинения как несостоятельные и необоснованные. И вот здесь мы с вами переходим к следующему разделу. И в этом разделе Бог обличает людей в религиозных грехах. Этот раздел начинается с саркастического вопроса, который задают люди в ответ на обвинения со стороны Бога. И вот тогда Бог призывает их к конкретным действиям. Об этом мы прочитаем в 7 стихе. Ну и таким образом мы также подошли к завершению этой короткой вставки – пророчества о двух вестниках. Ну и теперь послушайте, пожалуйста, 7 стих 3 главы книги пророка Малахии. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Саваоф. Вы скажете, как нам обратиться? Слово «обратитесь» также можно перевести и как «вернитесь» или «возвратитесь». Я хочу обратить ваше внимание на конец этого стиха, на вопрос, который эти люди задают Богу. «Ну ничего себе! Ты говоришь, Боже, что нам надо вернуться или обратиться к Тебе. Но мы-то ведь и не знали, что мы ушли. Мы исправно ходим в храм, посещаем все богослужения. Мы ничего не пропускаем. Мы отдаем десятину, ну, по крайней мере, хоть сколько-то». По поводу того, что значит здесь это «сколько-то», мы еще поговорим в следующий раз. В общем, говорят эти люди, мы делаем одно, другое, третье, и как же нам возвратиться, если мы никуда от тебя не уходили? В своем противлении Богу они зашли так далеко, что даже не осознавали свое положение. И я бы сказал, что именно таково сегодня состояние большой части церкви. Реальность заменил ритуализм, силу заменили представления, духовное подменяется тем, что эстетически приятно, подлинные чувства заменены формальностями. И даже в консервативных, в евангельских церквях все знают, как говорить по-христиански, как говорить правильно, но при этом исчезла сила Божья. Люди довольствуются безвкусным морализаторством. Они усвоили всякие христианские фишки и христианские приемы. Им кажется, что все в полном порядке. Ну а Бог говорит, обратитесь ко мне, потому что вы от меня отошли. Так что же он имеет в виду? Покаяние, конечно. Потому что покаяние – это и есть возвращение к Богу.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И я сейчас хочу уделить некоторое время вот этой теме. Тем более, что это последняя такая возможность в наших беседах по Ветхому Завету. Да, конечно, мы об этом уже говорили, но есть смысл повторить. И дело здесь вот в чем. Бог говорит такие слова, обращаясь лишь к тем, кто и есть его народ. Он говорит, вернитесь ко мне, покайтесь. Понимаете, неверующий человек никак не может сказать о себе, Господи, я возвращаюсь домой. В конце концов, куда ты возвращаешься? Ты ведь даже и не был дома. И более того, у тебя даже и не было пока никакого дома. Ну, смотрите, ведь блудный сын сначала ушел из дома, а уже потом мог туда вернуться, иначе ему просто некуда было бы возвращаться. И на протяжении всего времени своих скитаний он оставался сыном, даже после того, как ушел из дома. Что нужно было сделать блудному сыну, так это покаяться, изменить свое направление, или точнее направление своего разума. Слово «покаяние» как раз это и означает «перемена направления разума» или просто «перемена разума». Ну а полный смысл покаяния открывается нам лишь в Новом Завете. Еще раз. По-гречески «покаяние» – это «метаноя», а «метаноя» – это как раз и есть изменение разума. Но это примерно как если ты идешь в одну сторону, но потом понимаешь, что идешь не туда, и нужно идти в совершенно другую сторону. И тогда ты разворачиваешься и идешь уже в противоположном направлении. У нас с супругой такое было совсем недавно. Нам надо было попасть в незнакомое место. И мы пошли, как нам казалось, в правильном направлении. Но через какое-то время мы поняли, что вокруг как-то все неправильно. Однако мы упорно продолжали идти дальше, пока в конце концов не зашли в глухой тупик. И вот тогда стало ясно, что надо развернуться и пойти в противоположном направлении. Мы, собственно, так и сделали. И скоро до нас дошло, что противоположное направление как раз и есть правильное. Ну, то есть человек понимает, что шел не туда, а потому разворачивается и идет в верном направлении. Вот это и есть покаяние. Так что здесь Бог обращается к тем, кто является Его народом, Его детьми. Ну а дальше, уже в Новом Завете, мы видим, что Бог снова говорит «покайтесь». И Он снова обращается к тем, кто уже были Его детьми. Кстати, помните письма или послания семи церквам? Мы с вами их прочитаем очень скоро, когда дойдем до книги Откровения Иоанна Богослова. Так вот, к пяти из этих церквей Иисус как раз и обращается с призывом «покайтесь». К церкви Смирны Он с таким призывом не обращается, потому что это была мученическая церковь, они умирали за Христа. И Филадельфийской церкви, которая твердо стояла на Божьем Слове, Христос также не говорит «покайся». Но ко всем остальным Бог обращает одно и то же слово. Мы с вами сегодня почему-то решили, что призыв покаяться относится именно к неверующим людям. Соответственно, нам и нужно проповедовать покаяние для неверующих. А проповедь-то эта более всего нужна именно тем, кто сидит на богослужении прямо перед нами. Она нужна именно верующим людям. Вот именно поэтому, даже обращаясь к замечательной Эфесской церкви, Христос говорит «покайся». Итак, покаяние – это когда человек идет в одном направлении, а потом разворачивается и идет уже в противоположном. Так что же, спросите вы, когда неверующий человек приходит ко Христу, это что же, не покаяние? Ну, скажем так, все, что требуется от неверующего, это уверовать. И мы с вами неоднократно об этом читаем в Священном Писании. Например, когда апостол Павел пришел в город Фессалоники, он не проповедовал против идолослужения. Да, идолов там было предостаточно. Однако апостол Павел по этому поводу не проповедовал. Не проповедовал он, между прочим, и против пьянства, и против ряда других грехов. Понимаете, наше слово к погибающему миру ровно такое же, как сказал апостол Павел, обращаясь к тюремному стражу в городе Филиппы. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты спасешься». В слове «уверовать» содержится также и все покаяние, которое требуется от неверующего человека. И раз уж мы с вами об этом упомянули, скажу еще буквально несколько слов о проповеди апостола Павла в Фессалоникийской церкви. Да, он проповедовал. Но что же он проповедовал? Он проповедовал Христа, и он говорит, как вы обратились к Богу от идолов. Они шли в одном направлении, и апостол Павел им говорит, я вам расскажу об Иисусе Христе, который умер за ваши грехи. И вот тогда они обратились к Нему, и уже обратившись к Нему, они также отвернулись от идолов. Вот это обращение от идолов, это и есть покаяние. Это и есть разворот на 180 градусов. Однако нужно понять, что смысл слова «покаяние» уже содержится в слове «уверовать». Ведь «уверовать» значит обратиться с верой или повернуться с верой. Мы с вами говорили, что метаноя – это изменение разума, и это когда мы от чего-то отворачиваемся. Но надо ведь не просто от чего-то отвернуться. Надо еще к чему-то повернуться. А мы, между тем, порою просто говорим людям «покайтесь». Понимаете, Можно ведь все глаза выплакать в покаянии. И человек тогда кается и плачет. Плачет и кается. Однако будет серьезной проблемой, если никто не представит этому человеку Иисуса Христа. И вообще говоря, слезы, рыдания – это в данном случае совершенно не аргумент. Человек может, скажем, плакать и рыдать о своих грехах. Но слезами-то делу не поможешь. И человеку нужен Христос. И естественно, что человек, который обращается ко Христу, также при этом отворачивается и от всего греховного. Но в то же время есть немало Божьих детей, подобных блудному сыну, которые ушли в далекую страну. И Бог этим людям говорит: «Покайся, вернись домой». Друзья, среди верующих сегодня есть немало людей, которым нужно вернуться домой. Так что здесь Бог говорит не о том неспасенном, который живет в доме или в квартире напротив. Бог обращается лично к вам. И Он говорит: «Что ты здесь делаешь? Вернись домой. Вернись ко мне, и я возвращусь к тебе». И, кстати, когда блудный сын вернулся домой, отец не устроил ему порку, отец его не отшлепал. Проблемы у блудного сына были не дома, а на чужбине. И если вы думаете, что заграничное турне блудного сына было веселым приключением, то вы жестоко ошибаетесь. Ну и точно так же всякий христианин, который поддался искушению, через какое-то время сможет засвидетельствовать, что грех, мягко говоря, далеко не столь привлекателен и далеко не столь приятен, каким он кажется. Но важно вот ровно это. Выходите из своего свинарника. И, между прочим, если вы из этого свинарника не выйдете, то я вам скажу так. Есть лишь один конкретный класс существ, которым нравится в свинарнике. И это свиньи, и никто больше. Ну а сыновьям в свинарнике не нравится. И они стремятся поскорее оттуда уйти. Друзья, я понимаю, что сегодня мы с вами отвлеклись от книги пророка Малахии. Однако вот этот разговор о покаянии на самом деле крайне необходим. Действительно, в христианской среде покаяние чаще всего связывают именно с неверующими. Вот неверующий человек покаялся, он обратился к Богу. И мы игнорируем две простые вещи. Во-первых, говоря с неверующими людьми, говоря об уверовании, об обращении к Богу, мы делаем акцент именно на грехах. Оставь одно, другое, третье, оставь этот грех, другой грех и так далее. Но что же дальше? А что, или точнее, кто будет в жизни вместо всего того, что было раньше? Мы говорим: перестань одно, другое, третье, отвернись от одного, от другого, от третьего. Ну и что же после этого? К чему же, в конце концов, приходит человек? Я думаю, есть смысл серьезно задаться вот этим вопросом. Но есть и второй аспект, и он касается верующих людей. И вот здесь мы с вами вернемся к книге пророка Малахии. Бог говорит здесь об израильтянах: они отрицают, что им надо вернуться ко мне. Они отрицают, что им нужно покаяться. В наших церквях сегодня немало людей, которые убеждены, что покаяние необходимо кому угодно, только не им самим. А между тем, им нужно покаяние. Прямо сегодня. Возможно, вы тоже один из таких людей, даже если вы давно уже считаете себя верующим. Прямо сегодня вам необходимо вернуться к Богу. Ну а мы с вами продолжим беседу уже в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.